В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси и по всей Грузии прошли торжественные мероприятия, посвященные столетию Первой Грузинской Демократической Республики. Россия подписала договор со швейцарской компанией о таможенном администрировании торговых грузов, которые должны пройти через территории, неподконтрольные властям Грузии. В Сухуми почти всю неделю продолжалось противостояние городского собрания и водителей маршрутных такси по поводу тарифа на проезд. Правительство России и самопровозглашенной Республики Южная Осетия подписали соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Газпром Южная Осетия». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Главы Южной Кореи и КНДР встретились для обсуждения встречи с Трампом. Wall Street Journal. Спецпрокурор в США изучает доклад о манипуляциях на выборах. Суд в США не снял обвинения в даче ложных показаний с Манафорта. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в приграничной зоне для обсуждения саммита Северной Кореи и США. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на администрацию южнокорейского президента. По данным агентства, переговоры лидеров двух стран длились 2 часа. Предполагается, что президент Южной Кореи объявит о результатах встречи с северокорейским лидером в воскресенье. Встреча Трампа и Ким Чен Ына была запланирована на 12 июня в Сингапуре. 24 мая глава Белого дома заявил, что она не состоится. Причиной такого решения стали недавние недружественные заявления со стороны Северной Кореи. В Госдепартаменте США также отметили, что в последние дни Вашингтон не получал ответа Пхеньяна на свои неоднократные запросы о подготовке встречи. Северная Корея выразила озабоченность односторонней отменой переговоров. В КНДР заявили, что, несмотря на решение Дональда Трампа, готовы продолжать диалог. Вчера президент США объявил о перезапуске диалога с Пхеньяном и заявил, что переговоры, назначенные на 12 июня, все еще могут состояться. Спецпрокурор США Роберт Мюллер изучает доклад частной израильской разведывательной фирмы PCY Group. Документ содержит информацию о манипулировании мнением пользователей соцсетей во время президентской избирательной кампании в США в 2016 году. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание утверждает, что PCY Group связана с израильскими спецслужбами. По информации Wall Street Journal, доклад был подготовлен вскоре после выборов в США в 2016 году. В нем описываются варианты использования социальных сетей, ботов и фальшивого контента, которые якобы помогали активизировать сторонников Дональда Трампа. Источник, близкий к PCY Group, в беседе с Wall Street Journal сообщил, что документ является типовым анализом. При этом он не уточнил, является ли доклад реальным анализом или же он основан на теоретических предположениях. Представители Роберта Мюллера отказались от комментариев, отмечает газета. В США Федеральный суд округа Колумбия отклонил просьбу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта о снятии обвинений в даче ложных показаний. Об этом сообщает Bloomberg. Адвокаты Манафорта утверждают, что спецпрокурор США Роберт Мюллер обвиняет их клиента по 2 делам, в основе которых лежат одни и те же факты и обстоятельства. Это нарушает 5-ю поправку к Конституции США. Суд постановил, что дублирование обвинений не оказывает влияния на общую ответственность Манафорта. Его и экс-советника президента США Рика Гейтса обвиняют в работе на территории США в качестве незарегистрированных агентов влияния иностранного государства, лоббирование интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также в незаконных финансовых операциях с зарубежными счетами. Гейтс признал свою вину, Манафорт нет. Судебный процесс над Манафортом начнется 24 июля. Дело Манафорта и Гейтса ведет Роберт Мюллер, расследующий вероятное вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит Международный комитет Красного Креста проверить условия содержания украинских заключенных, осужденных в России. Об этом сообщает сайт «Крым Реалии» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Денисова обратилась к вице-президенту организации «Жюль Карбонье» с просьбой содействовать визиту представителей Красного Креста в колонии, в которых находятся украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко. Омбудсмен также просит проверить условия содержания проукраинского активиста Владимира Балуха, журналиста Романа Сущенко и крымско-татарского бизнесмена Рисуля Велялиева. Накануне Европейская служба внешних действий потребовала соблюдения прав человека в аннексированном России Крыму и незамедлительного освобождения Сенцова, Балуха, а также крымско-татарских активистов Сервера Мустафаева и Эдема Исмайлова. Акции в поддержку Олега Сенцова и других украинских заключенных, находящихся в российских тюрьмах, участились после того, как режиссер объявил голодовку 14 мая. Руководителям МЧС Кемеровской области предъявлены официальные обвинения в халатности и растрате. По версии следствия, глава областного ведомства Александр Мамонтов и начальник городского отдела надзора Григорий Терентьев не провели запланированную на 18 марта проверку торгового центра «Зимняя вишня». Пожар, начавшийся в нем спустя неделю, унес жизни 60 человек. Мамонтову и Терентьеву сегодня продлили срок содержания под стражей на 72 часа. Это были все международные новости на данный момент. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кити Боджоришвили. Переходим к главным темам. Сегодня Грузия отметила столетнюю годовщину со дня провозглашения Первой демократической республики. На празднование исторической даты в страну прибыли президенты 6 стран и гости высокого ранга из 20 государств. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Центром сегодняшних торжеств стал центральный столичный проспект Руставели, где прошло множество впечатляющих мероприятий, включая демонстрацию военной техники. Другие крупные города Грузии тоже старались не отстать от столицы. Официальная повестка дня была отмечена двумя центральными событиями. В полдень на площади Свободы, в присутствии зарубежных делегаций, состоялась церемония поднятия флага и исполнения официального гимна, после чего 488 новобранцев были приведены к военной присяге. Церемония принятия присяги состоялась одновременно в Тбилиси, Шиндиси, Вардзе, Коджоре, Батуми и Гелати. После принятия присяги первым слово взял президент и верховный главнокомандующий Георгий Маргвелашвили. Поздравляю всех граждан Грузии с этой знаменательной датой. С сегодняшнего дня мы вступаем в следующее столетие нашей республики. Наша цель ясна. Мы должны сохранить нашу независимость, не сворачивая с пути становления государства свободных граждан. Убежден, что с помощью наших друзей мы продолжим наш победный путь. Его выступление сменилось словом премьер-министра Георгия Квирикашвили. 26 мая 1918 года в равной степени принадлежит прошлому, настоящему и будущему Грузии. Прошлому, потому что именно тогда был заложен фундамент национальной политики нашего государства, основанный на передовых мировых ценностях. Настоящему, потому что мы являемся наследниками ценностей, которые привели нашу страну как никогда близко к европейскому континенту. Будущему, потому что мы, беря за основу опыт наших предков, продолжим движение к нашей цели – сделать Грузию составной частью цивилизованного мира. Позднее официальные поздравления прозвучали от президентов гостей сегодняшнего праздника: Армении Армена Саркисяна, Финляндии Саули Ниньосте, Латвии Реймонса Вейнониса, Литвы Дали Грибовскайте, Польши Анджея Дуды, Словакии Андрея Киски. Последним взял слово президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Господин президент и уважаемые присутствующие, Грузия на протяжении веков является страной, которая ментально и географически является частью Европы. В наших отношениях начинается новая глава. Я приветствую, что Евросоюз оказывает всемерную поддержку Грузии и продолжит оказывать ее впредь. Мы продолжим и довершим строительство начатого, заверил президент Еврокомиссии. 15 часов дня в здании парламента состоялся круглый стол под названием «Сотрудничество ради благополучия. Стратегия будущего столетия», в ходе которого члены грузинского правительства обменялись мнениями с зарубежными гостями о путях развития страны. Между тем, рядовые граждане, гуляя по улицам столицы, отмечали, что нынешняя годовщина независимости отмечалась намного пышнее и интереснее, чем в предыдущие годы.
Очень приятно, что даже в мелочах заметно наше развитие. Здесь, в этом месте, свою продукцию представляют и аграрии, и промысловики, и те, кто занят народным творчеством. У всех своя новаторская продукция. Я уже не говорю об абсолютно бесплатных напитках и еде. Мы тут с 9 утра, а народ все прибывает. Очень много людей. Я рада атмосфере, рада общению в этот праздничный день.
Говорит жительница Тбилиси Нино. Позднее, в 17 часов во Дворце молодежи, состоялась театральная инсценировка событий 100-летней давности. Актеры в художественной форме воссоздали момент, когда во дворце бывшего царского наместника было объявлено о создании первой грузинской демократической республики. В постановке была использована атрибутика тех времен. А в эти минуты должен начаться праздничный гала-концерт под открытым небом, который завершится грандиозным фейерверком. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим важным темам уходящей недели. Она началась с важной новости. Россия подписала договор со швейцарской компанией о таможенном администрировании торговых грузов. Эти грузы должны пройти через неподконтрольные центральным властям Грузии территории Абхазии и Южной Осетии. О политической грузоподъемности транзитных коридоров в сюжете Мзии Парисишвили.
Посмотрим. Многое зависит от политической воли России, говорит Зура Бабашидзе, спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам Российской Федерации. В Праге он встретится с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным, чтобы обсудить дальнейшие шаги для притворения в жизнь договора, заключенного между Тбилиси и Москвой 7 лет назад, в 2011-м, при вступлении России во Всемирную торговую организацию. Речь идет о транзитных коридорах, которые пройдут через отколовшиеся от Грузии регионы Абхазии и Южной Осетии.
Следующим шагом, согласно договору 2011 года, наверное, должно быть создание совместной рабочей группы грузино-российско-швейцарской. Она будет периодически собираться в Швейцарии. Там будут эксперты и специалисты, они будут вести мониторинг по реализации договора и проекта. Переходим на этап имплементации. Мы надеемся, что Россия приступит к добросовестному исполнению своих обязательств.
Говорит Зура Бабашидзе. Он надеется, что это будет способствовать двухсторонним торговым отношениям и в целом эффективности таможенного мониторинга. На вопрос, как все это отразится на проблеме территориальной целостности Грузии, Зура Бабашидзе отвечает.
Это такой договор, который по правилу больше сконцентрирован на технической стороне. Таможенное администрирование и мониторинг. Мы не хотим политизации этой темы. Мы хотим уделить внимание техническим аспектам.
Это и настораживает оппозиционеров из Европейской Грузии. Депутат Зураб Джабирашвили был послом Швейцарии, когда заключался этот договор. В содержании договора, заключенного при правительстве Михаила Саакашвили, он проблем не видит. Проблему он видит в том, что за все эти годы Москва не раз интерпретировала договор в свою пользу, указывая на то, что два из трех транзитных коридоров пройдут через неподконтрольные грузинским властям территории регионы Абхазии и Южной Осетии, и что грузинские таможенники будут стоять в окрестностях Зугдиди и Гори. В интерпретации Москвы значит, что Тбилиси признает независимость Сухуми и Цхинвали. Но это на самом деле не так, говорит Зураб Джабирашвили.
Информация о всех грузах на всех транспортных средствах и направлениях будет внесена в базу данных ВТО. Туда будут направлены данные о торговле Российской Федерации с оккупированными территориями. ВТО это будет суммироваться с другими данными о торговле Грузии и Российской Федерации. И такая практика уже существует в случае Кипра. Данные торговли Северного Кипра суммируются в торговых данных целого Кипра. В ВТО все государства представлены в международно признанных границах. И очень важно, чтобы правительство Грузии обратило внимание в Женеве на то, как будут эти данные отражаться. Потому что кому-то это может показаться вопросом таможни и цифр, но за этими цифрами стоит суверенитет Грузии.
Если все будет так, как говорится в договоре, Грузия получит возможность отслеживать и контролировать торговые обороты России с оккупированными территориями, убеждена исследователь Института политики Грузии Мариам Григалашвили. По ее словам, согласно этому договору, и Россия, и Грузия берут одинаковые обязательства перед швейцарской компанией SGS. Может быть разница в суммах оплаты сторонами швейцарской компании. Обе стороны заплатят в зависимости от той работы, которую она выполнит для каждой стороны. Это международный мониторинг. И второе – создание единой электронной базы. Международный мониторинг предусматривает отслеживание грузов. На всех товарах, которые пройдут по этим коридорам, будут установлены GPS и GPRS-системы. Создание единой электронной системы подразумевает следующее. Все компании, которые решат провести груз по этим коридорам, обязаны в первую очередь внести заявку в электронную базу, чтобы у швейцарской компании был доступ к информации о всех грузах, идущим по коридорам в Абхазии, Южной Осетии и по коридору на Ларс. Далее Мариам Григалашвили обращает внимание на следующее. Это таможенный коридор, но не таможенное пространство, на что указывает Россия и заявляет, что Грузия сама обозначила свое таможенное пространство с точками в Зугдиде и Горе. Об этом ничего не говорится в договоре. Таможенное пространство Грузии покрывает всю страну, в том числе неподконтрольные территории. Речь идет о географических точках, и в документе нигде не упомянута Абхазия, тем более как независимое государство или же Республика Южная Осетия, как это преподносится. Мариам Григалашвили считает, что власти Грузии этот процесс должны вести максимально прозрачно, чтобы политическая составляющая грузооборота между Тбилиси и Москвой не стала негрузоподъемной. И несмотря на то, что все формальности вроде бы завершены, грузинские наблюдатели не уверены, что транзитные коридоры будут задействованы в ближайшем будущем. Зияб Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И вот 3 дня спустя, в четверг, в Праге прошла очередная встреча замминистра иностранных дел России Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе. Моя коллега Нана Плеева поговорила с обоими участниками встречи, и разговор с Зурабом Абашидзе начала с самой актуальной темы.
Есть ли конкретные сроки и понимание того, когда эти коридоры откроются и когда это все соглашение заработает, а практическая имплементация?
Нет, конкретных дат нет еще. Нет конкретных дат. Мы сейчас переходим к этапу имплементации. Все это время мы готовились. Значит, был подготовительный период. Готовили соответствующие контракты. Очень неординарный проект в целом. Такого прецедента практически нет. Поэтому долгое время это заняло и у нас, и у России еще больше. Ну, сейчас российская сторона подписала контракт. И есть предпосылки к тому, чтобы перейти к следующему этапу имплементации уже соглашения. В общих чертах, вот я бы так сказал. Главное иметь соответствующую политическую волю, чтобы добросовестно выполнить все условия соглашения.
Она есть, вы видите ее?
Ну, вот. Постараемся разобраться в этом, есть или нет. У нас есть.
Будет создана совместная комиссия. Остались это... технические вопросы или речь пока еще все о политическом?
Это предусмотрено по соглашению. Создание трехсторонней рабочей группы предусмотрено соглашением. Грузина, российская, швейцарская, которая потом и будет заниматься мониторингом вот, реализации этого соглашения.
А кто будет обеспечивать безопасность этих грузин?
Ну, есть вопросы, на которые пока мне трудно ответить.
Будьте ли вы говорите об Абхазской железной дороге, об открытии?
Нет, этот вопрос не стоит на повестке дня у нас.
О планах реализации договоренности о транзите сказал и Григорий Карасин.
Я знаю, что 7 июня в Москву для встречи с нашими экспертами подъедет статс-секретарь Федерального министерства иностранных дел Швейцарии. значит, и обсудят, как дальше двигаться, потому что там надо создать трехстороннюю комиссию, которая будет заниматься этим. Будут обсуждены конкретные вопросы, как будут контролироваться торговые потоки между Россией, Грузией, каким порядком будут организованы эти пункты, что такое пломбы, ну и так далее. В общем, это серьезная работа. Она займет, наверное, несколько месяцев. Но самое главное, что все формальности соблюдены. Мы должны просто действовать.
Нана Плиева беседовала со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе и заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным.
Эхо Кавказа.
МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия прокомментировал заявление Зураба Абашидзе о том, что Грузия и Россия близки к достижению окончательных договоренностей по созданию торговых коридоров через Абхазию и Южную Осетию. В министерстве заявили, что практическая реализация данного соглашения на территории суверенного государства призрачна, поскольку не учитывает позиций и интересов Южной Осетии. Что это значит, выяснял Мурат Гукимухов.
По заявлению МИД Южной Осетии, практическая реализация транзитного коридора по ее территории призрачно, поскольку соглашение не учитывает позиций и интересов республики. Соответственно, говорится в заявлении, возможность реализации данного соглашения зависит от результатов прямых переговоров его участников, Москвы и Тбилиси, с официальными властями Юго-Осетинской республики. Что получается? Зураб Абашидзе заявляет, что Москва готова к выполнению соглашения. Она подписала контракт со швейцарской компанией, которая будет осуществлять мониторинг грузов. А Южная Осетия, сателлит России, ставит крест на этих оптимистических прогнозах. Почему так? Я попытался получить комментарий министра иностранных дел Дмитрия Медоева, но, увы, застал его во время посадки в самолет. Поэтому прокомментировать заявление он уже не мог. После этого я обратился к экспертам, отслеживающим события в регионе. Вопрос первый по поводу заявления. Это самостоятельное действие властей Южной Осетии или по согласованию с Москвой? Я задал этот вопрос Модесту Кольнерову, даже не столько как политологу, сколько как бывшему начальнику управления президента России по межрегиональным и культурным связям. То есть человеку, который знает, как и почему принимаются подобные решения, говорит Модест Кольнеров.
Я думаю, что, зная политическую историю действующего президента Южной Осетии, его происхождение в политике, если он до сих пор не дезавуировал это заявление, значит, безусловно, это по согласованию с Москвой. Это значит, что Абашидзе сейчас, когда вот выступил, он сильно подставил Карасин, потому что сейчас идет формирование нового правительства. Карасин работает по этой теме в МИДе очень давно. К направлению СНГ, к сфере ответственности Карасина, в стране очень много претензий, провал за провалом. В этой ситуации, конечно, Карасин пошел бы спрятаться. Это первое. Второе. Разговор о смене Суркова тоже ставит ситуацию в положение, в котором заявление Абашидзе выглядит как давление на Москву в момент формирования новых кураторов.
То есть давление в том, что Абашидзе как бы напоминает Москве. Мол, вот есть повестка дня, и кто бы у вас там ни был назначен, изволь выполнять соглашение Карасина. В то время как и сам Карасин, и его переговорный формат подвергаются в Москве серьезной критике. Многие упрекают, что нельзя было начинать диалог с Грузией, пока та не извинится за события 2008 года. Есть и такие замечания, мол, Грузия остается враждебным для России государством, тогда зачем было открывать для нее российский рынок вина? Что касается самого соглашения о механизме таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами, то Модест Кольнеров считает его невыполнимым.
В принципиальном смысле это соглашение прямо противоречит признанию Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. И Южная Осетия абсолютно права, протестуя против этого соглашения. Вот я думаю, что таким образом тестируется новая ситуация. Никакими конституциями ни России, ни Абхазии и Южной Осетии не предусмотрен внешний контроль за их двусторонними таможенными отношениями. Это прямо антиконституционное соглашение.
Бывший министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев называет другие проблемы, из-за которых это соглашение просто нереализуемо без участия Южной Осетии.
То есть кто-то должен обеспечивать, скажем так, безопасность груза, транспортного средства, людей, которые везут этот груз. И здесь, например, Грузия не может обеспечить ее на территории нашей республики. Российская Федерация также не может обеспечить, потому что Республика Южная Осетия сама осуществляет контроль над своей территорией. Российская Федерация этого не делает. Поэтому участие Южной Осетии здесь просто необходимо. Это логически выходит из тех вопросов, которые мы обозначили.
То есть, если Россия возьмет на себя какие-то обязательства по обслуживанию инфраструктуры и безопасности дороги, это будет означать, что она осуществляет эффективный контроль на территории Южной Осетии. А это, в свою очередь, равносильно признанию в оккупации территории. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Той же теме частично посвятила свой анализ событий уходящей недели наш постоянный автор из Сухуми Изида Чанья.
Самые главные темы, волнующие общество, получили свое отражение лишь в социальных сетях. На мой взгляд, этими темами были водители маршрутных микроавтобусов, не желающие подчиняться решению, принятому муниципальными органами самоуправления. Большинство маршрутчиков, по утверждению пассажиров, взимает самовольно установленную цену за проезд. Мэрия города проявляет необъяснимое спокойствие. Второй темой, волнующей общество, стал договор, подписанный 18 мая между Россией и Швейцарией, об учреждении трастового фонда и создании рабочей группы по реализации российско-грузинского соглашения о принципах таможенного администрирования и мониторинга товаров, которые будут проходить через территорию Южной Осетии и Абхазии. Переговоры за спиной Абхазии об использовании ее территории без согласования с властями вызвали серьезную полемику в соцсети. Активные граждане ждали реакции от исполнительной, законодательной ветвей власти, от общественных организаций, партий и так далее. Но все фигуранты предпочли промолчать, что вызвало недоумение в обществе. К слову сказать, абхазские власти, исполнители и законодатели во все времена очень осторожно комментируют все решения, принимаемые Россией. Обычно эту миссию берут на себя оппозиционные движения. Так, к примеру, было в 2011 году, когда, собственно, и было подписано это соглашение. Молчал президент, парламент, премьер-министр, а полемика велась от лица оппозиционных партий, форума народного единства и общественных организаций оппозиционного толка. Поэтому в сегодняшней ситуации меня не столько удивило молчание властей, сколько молчание оппозиции, которая всегда пыталась выступить в авангарде всенародного недовольства. На сей раз даже не попытались. Это повод для размышления. Однако тема, волнующая общество, стала поводом для дебюта нового российского посла в Абхазии, Линятина, который пригласил журналистов на чай с шоколадом и сообщил, что не видит абсолютно никаких оснований для беспокойства граждан Республики Абхазия. Свое утверждение российский посол подкрепил сообщением, что таможенные терминалы будут расположены в Грузии, Зугдиде и России, Адлер, и швейцарские наблюдатели на территорию Абхазии не попадут. После этой успокоительной пилюли сомнительного качества посол перешел к критике откровенно недружественных пассажей, прозвучавших в местных СМИ.
Меня, возможно, как нового посла России в Абхазии, честно говоря, удивили некоторые откровенно недружеские пассажи в ряде местных публикаций. К примеру, с неудовольствием говорилось о неучастии абхазской стороны в подготовке соглашения 2011 года. Извините, но по всем нормам и принципам международного права двусторонние соглашения на то являются двусторонними, что в них участвуют только те две стороны, интересы которых затрагиваются. Разве понравилось бы народу Абхазии, если вдруг в подготовке и согласовании наших больших договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 2008 года, либо о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года участвовали грузины? Уверен, что нет. Это откровенная политизация и передергивание положений нейтрального таможенного соглашения.
Это неудовольствие посла по мою душу, но суть не в этом. Получается, что посол хочет, чтобы мы поверили, что переговоры двух государств, России и Грузии, об Абхазии за ее спиной должны вызвать в нашем обществе положительные эмоции. Такое утверждение, на мой взгляд, не выдерживает критики даже на обывательском уровне. Интересно, если Латвия и Казахстан подпишут соглашение о транзите грузов через Россию и назовут ее торговым коридором, российские дипломаты, экономисты также сочтут, что это решение соответствует нормам и принципам международного права? Конечно, нет. Тем более, что речь идет не о гуманитарной акции, а о проекте, сулящем экономические выгоды России, Грузии. Грузии, Швейцарии, Армении и так далее. Всем, кроме Абхазии, через которую по замыслу Грузии, Швейцарии и России должны пройти эти товары. Нереально. В Абхазии данное соглашение работать не будет до тех пор, пока стороны не начнут договариваться с Абхазией, учитывать не только политический, но и экономический интерес нашей страны. Специально для их Кавказа из Дачания и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Тхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск на волнах радио «Эхо Кавказа». Госсекретарь США Майк Помпео поздравляет правительство Грузии и грузинский народ с Днем независимости. Грузия после восстановления независимости в 1991 году – близкий друг и достойный партнер США. В течение последних 27 лет она достигла впечатляющего прогресса в строительстве экономики и демократии. Она также вносит ценный вклад в региональный мир и безопасность, в том числе службой в Афганистане, где ее солдаты стоят рядом с американскими. Говорится в заявлении Майка Помпео, сообщает Интерпресс Ньюс. Королева Великобритании и Соединенного Королевства, Северной Ирландии. Елизавета II также поздравила Грузию с Днем Независимости и столетием восстановления государственности, сообщает агентство «Новости Грузия». Королева направила письмо в администрацию президента, в котором обратилась к Георгию Маргвелашвили. Письмо было опубликовано в Твиттере посольства Великобритании в Грузии. Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила население Грузии со столетием Первой Независимой Республики на грузинском языке. «Я поздравляю население Грузии со столетней годовщиной. Отныне мы называем вашу страну Сакартвело. Это наш символический подарок вам. Слава Грузии», заявила Грибаускайте на грузинском языке, сообщает Интерпресс Ньюс. В 2017 году объем прямых иностранных инвестиций в Грузию достиг исторического максимума и составил почти 1 миллиард 900 миллионов долларов, заявил сегодня, 26 мая, премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, выступая на Крынецком международном экономическом форуме в Тбилиси. По его словам, привлекательной для инвесторов Грузию делает тот факт, что страна уже подписала соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом, Китаем, Европейской ассоциацией свободной торговли, Турцией и странами СНГ. Работа продолжается с Индией, Гонконгом и Израилем. В открытии форума приняли участие президент Польши Анджей Дуда и президент Словацкой Республики Андрей Киска. Квирикашвили поблагодарил иностранных гостей и лидеров государств, прибывших в страну на празднование 100-летней годовщины образования Первой Республики, за то, что они поддерживают Грузию как независимое суверенное государство, реформатор, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Российская Федерация и Южная Осетия в соответствии с ранее заключенными договоренностями выстраивают единый контур безопасности, заявил в интервью РИА Новости президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. По его словам, Российская Федерация, опираясь на созданную двумя странами договорно-правовую базу, обеспечивает безопасность республики. При этом, цитата, «Россия и Южная Осетия не собираются обращать внимание на требования США и Грузии о выводе российских войск из республики». Пятеро членов грузинской организованной преступной группировки были задержаны в Испании по обвинению в совершении серии квартирных краж, сообщает испанская газета «Венте Минутос». По данным полиции Испании, члены группировки обокрали 14 домов в городе Альмерия на юго-востоке страны. Это был выпуск региональных новостей.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кейти Бочуришвили. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Тбилиси подвели итог четырехдневного визита премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Вашингтон. Он стал первым зарубежным лидером, с кем встретился новый госсекретарь Майк Помпео. Между тем, некоторые высказывания главы правительства в США раздосадовали оппозиционеров в Грузии. О тбилисских реакциях на вашингтонский визит в сюжете Мзи Парисишвили.
Радушно принял премьер-министра Грузии Квирикашвили в нашем доме. Эту запись вице-президента США Майка Пенса в Твиттер с радостью восприняли в Грузии. Прием в резиденции вице-президента США состоялся после завершения 4-дневного визита главы правительства Грузии в честь столетнего юбилея независимости Первой Республики Грузии.
«Мы подтвердили стратегическое партнерство США и Грузии и значительный вклад Грузии в миссию в Афганистане и глобальную безопасность»,
сообщает со страницы Twitter вице-президент Майк Пенс. Этому приему предшествовали встречи Георгия Квирикашвили с госсекретарем Майком Помпео, конгрессменами, сенаторами, другие встречи в рамках комиссии стратегического партнерства Грузии и США. На них говорили о твердой поддержке Вашингтона Тбилиси, сообщил журналистам премьер-министр Георгий Квирикашвили.
«Для нас очень важны эти послания о поддержке территориальной целостности, суверенитета Грузии, а также о членстве в НАТО, особенно в преддверии июльского саммита НАТО в Брюсселе».
Приятно было в Тбилиси услышать и о том, что госсекретарь Майк Помпео накануне упомянул грузинского премьера на комитетских слушаниях по иностранным делам Палаты представителей. К Помпео с вопросом обратился конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.
«Нас беспокоит агрессия России. Это началось в Молдове, потом в Грузии, а далее в Украине. Там 10 тысяч человек погибло. Что мы можем сделать, работая с нашими союзниками, чтобы эти три государства оснастить так, чтобы остановить агрессию режима Путина?»
Госсекретарь Майк Помпео не стал скрывать, что еще не ознакомился с подробностями вооружения этих стран, но рассказал о встрече с премьер-министром Грузии и позиции администрации Трампа по отношению Грузии.
«В случае Грузии я четко могу заявить, совместно работаем над вопросом членства Грузии в НАТО».
Но несмотря на теплый прием грузинской делегации в Вашингтоне и твердые обещания поддержки стране, грузинских оппозиционеров возмутили слова премьер-министра Квирикашвили о желании Грузии иметь в США режим свободной торговли. Об этом он говорил на встрече с госсекретарем Майком Помпео и в письме, обнародованном Fox News. «Жаль упущенного времени», — говорит бывший замминистра иностранных дел, депутат от Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
«Диалог о свободной торговле с США мы начали в 2012 году. Этот вопрос был одним из главных на встрече президента Саакашвили с президентом Обамой. После прихода к власти грузинской мечты этот вопрос был остановлен. Мы помним, как тогда премьер Гарибашвили публично критиковал президента Саакашвили в том, что он не должен был об этом говорить, что якобы мы говорили о свободной торговле без согласования с США. Хорошо, что после нескольких лет этот вопрос поднят, просто потеряны несколько лет».
Говорит Сергей Капанадзе. Претензии оппозиции в стане мечтателей отклонили, утверждая, что о потерянном времени речи нет, говорит депутат Софио Келадзе. «Не теряли мы 6 лет. Все эти годы, которые мы у власти, продолжалась работа над этим вопросом. Просто такой большой вопрос не может быть решен в один день. Нужна работа, и этот процесс идет». Многие грузинские наблюдатели рассматривают режим свободной торговли не только с точки экономики, но и в контексте безопасности Грузии и рычагом сдерживания России. Так, например, считает политолог Георгий Рухадзе.
«Те регионы, где есть американские деньги и интересы, очень хорошо защищены. За свободной торговлей, инвестициями следует еще больше интереса со стороны США и, соответственно, больше защищенности. России гораздо труднее будет вносить смуту в такие регионы».
Поэтому Георгий Рухадзе считает, что грузинские власти не должны четко придерживаться повестки дня, предлагаемой стратегическим партнерам, и сама должна активно ставить этот вопрос. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Сухуми почти всю неделю продолжалось противостояние городского собрания и водителей маршрутных такси по поводу тарифа на проезд. Водители на ряде маршрутов подняли цену с 15 до 20 рублей. Городские власти выступили против такого самоуправства. О своем видении этой ситуации рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Большая часть маршрутных такси, те, что курсируют по самому востребованному в городе маршруту между новым районом и центральным рынком, ходят с крупными наклейками в салонах о том, что проезд стоит 20 рублей. А власти в лице депутатов Сухумского городского собрания не собираются пока отказываться от принятого в прошлую пятницу 18 мая решения оставить тариф на уровне 15 рублей. Местные СМИ продолжают регулярно обращаться к этому противостоянию. До 2012 года тариф за проезд на сухумских маршрутках составлял 10 рублей. В начале нулевых годов, помнится, 5 рублей. Еще какие-то промежуточные тарифы были. И довольно часто очередная попытка повышения тарифов сопровождалась активным сопротивлением властей, опирающихся на интересы пассажиров, забастовками маршрутчиков и прочим. И каждый раз дело, в конце концов, заканчивалось повышением тарифа. Вот и на этот раз, когда появилось сообщение, что маршрутчики добиваются повышения его до 20 рублей, первым делом подумалось, неужели все пойдет по тому же сценарию, включая забастовки, кто бы сомневался. Иногда задумываюсь, неужели люди ничего не помнят, неужели не понимают, что все равно это повышение произойдет. Да нет, большинство в принципе помнит. Если судить по некоторым телерепортажам, то многие пассажиры маршруток восприняли повышение спокойно, но, как известно, протестующая часть всегда более активна. А власть, как обычно, в таких случаях хочет показать себя защитником интересов потребителей услуг. А что же в результате всех этих движений? Все как всегда. Переполненные в дни забастовки 16-18 мая автобусы и троллейбусы, зашкаливающие эмоции, полемики в СМИ и соцсетях. На заседании Совгорсобрания 18 мая мнения депутатов разделились, но большинством голосов они отказали маршрутчикам. Возможно, это повысило их реноме перед избирателями, которые являются пассажирами маршруток. Но, с другой стороны, любое решение органа власти, которое потом игнорируется, снижает его престиж. На днях я не специально, но так получилось, довольно долго ездил по Сухуму на общественном транспорте. И вот что увидел. В маршрутках, идущих от рынка в направлении микрорайона Синоп, тариф прежний. Убедился в этом, даже не задавая никаких вопросов, просто передав водителю купюру в 50 рублей и получив 35 рублей сдачи. В новорайонских же маршрутках пассажиры безропотно платят по 20 рублей. Во всяком случае, никаких споров на этот счет слышать не приходилось. Среди аргументов тех, кто возмущался самовольным повышением тарифа маршрутчиками, самый распространенный – у бюджетников последние годы совершенно не росли зарплаты, чтобы они могли компенсировать это повышение расходов на транспорт. В ответ обычно звучит: по тем же самым маршрутам ходят автобусы, где тариф 10 рублей, и троллейбусы, где 5 рублей. Кто и что мешает вам пользоваться ими? А мы в убыток себе работать уже не можем. При этом маршрутчики на сей раз ссылаются прежде всего на рост цен на запчасти. Я решил сделать такое сопоставление, исходя из таблиц, которые публикует газета «Эхо Абхазии». Цены за килограмм говядины и свинины на сухумском рынке выросли в среднем с 240 рублей на 7 мая 2011 года до 320 рублей на сегодня, то есть примерно на 30%. Но так ведь и повышение тарифа за проезд с 15 до 20 рублей – это рост примерно на 33%. Так что с этой точки зрения оно вполне оправдано, тем более что цены на мясо и другие важные продукты питания будут продолжать расти ежегодно, пусть даже потихоньку, а новый тариф на проезд, скорее всего, будет держаться минимум лет 5. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Правительство России и самопровозглашенной республики Южная Осетия на этой неделе подписали соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Газпром Южная Осетия». Соглашение заключено в рамках Петербургского международного экономического форума. Подробности у Жанны Тархановой.
«Газпром» начнет строительство газораспределительных сетей в Южной Осетии в 2019 году. Соглашение, подписанное между министром экономического развития Южной Осетии Геннадием Кукоевым и министром энергетики России Александром Новаком, предполагает крупные инвестиции в развитие газовых сетей Южной Осетии. Документ подписан в присутствии президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева. Анатолий Бибилов заявил, заявил, цитата, что уже в этом году начнутся проектировочные работы и составление проектно-сметной документации. По мнению Бибилова, и у российских коллег есть уверенность, что в этом году мы выйдем на экспертизу. Конец цитаты. Перед подписанием соглашения Бибилов и Новак обсудили взаимодействие в сфере энергетики. Также они обговорили некоторые детали и сроки реализации газификации Южной Осетии. Югоосетинский эксперт Юрий Вазагов подчеркивает важность соглашения.
Соглашение, которое было подписано сегодня, оно дает старт процессу газификации Южной Осетии, которая затормозилась на достаточно длительное время. Ведь в свое время, после того, как был введен в эксплуатацию газопровод Зуариковский-Вал, предполагалось, что через небольшой отрезок времени начнется газификация и районов республики. Однако этот процесс из-за разных причин затормозился. И теперь, наконец, после длительных переговоров, этот процесс он выходит на финишную прямую.
Месяц назад, в апреле, правительство России одобрило соглашение, по которому Южная Осетия передает «Газпрому» свою долю в размере 25% минус одна акция в совместном предприятии «Газпром Южная Осетия». Это произошло. Южная Осетия продала «Газпрому» свои акции. Таким образом, доля «Газпрома» в компании «Газпром Южная Осетия» составит 100%. Анатолий Бибилов так объяснил целесообразность продажи акций открытого акционерного общества «Газпром Южная Осетия». Цитата. «Мы должны понимать, что суммарно на этот проект «Газпром» выделяет около 2,5 миллиардов рублей. И если мы хотим сохранить свою номинальную долю в 25% в «Газпром Южная Осетия» и принять участие в проекте, то и вложить мы должны 25% от суммы. При этом посчитано, что доход от проекта мы сможем получить не раньше, чем через несколько десятилетий. Поэтому, исходя из экономической целесообразности, мы пришли к выводу, что для нас вложение «Газпрома» гораздо выгоднее и с экономической, и с социальной точки зрения, чем сохранение доли в компании «Газпром Южная Осетия», которая, кстати, пока не принесла государству ни копейки дохода. Конец цитаты, заявил Бибилов. Юрий Вазагов подчеркивает, цитата, что приход «Газпрома» в республику позволит построить не только новейшую современную инфраструктуру, но и оживить социально-экономическую ситуацию.
И учитывая тот уровень и масштаб, которым располагает «Газпром», думается, этот процесс должен пойти успешно. И в целом в республике это соглашение и его реализацию оценивают достаточно положительно, поскольку оно позволит улучшить условия жизни в районах Южной Осетии, позволит максимально приблизить их к тем условиям, которые сегодня есть в столице республики, и, соответственно, станет таким существенным фактором снижения оттока населения и сельских районов, да еще и дополнительные рабочие места для местного населения, которое также будет привлекаться к строительной работе.
Деятельность «Газпрома» в Южной Осетии, предусмотренная соглашением, цитата, «показатель инвестиционной привлекательности Южной Осетии», считает ученый и экономист Вячеслав Джабиев.
Я считаю, как вложение в экономику Южной Осетии и многократное повышение потенциала ее инвестиционной привлекательности. Потому что ясно, что «Газпром» вкладывает свои денежные средства в стабильные регионы. Так как известно, Россия с нами подписала договор о стратегическом сотрудничестве сроком на 50 лет. Вот это очень важный фактор. Все отрасли экономики, начиная от агропромышленного комплекса, промышленности, туризма, рекреации, все упирается в элементарные средства энергоносителей. Этот договор позволяет классифицировать всю территорию нашей республики. Кроме всего этого, это играет огромную социальную роль, дает очень широкие перспективы для развития нашей республики в целом. Так что это совершенно заслуженно.
Теперь Россия будет обеспечивать вложение инвестиций в модернизацию и реконструкцию газовой инфраструктуры Южной Осетии на базе генеральной схемы газификации республики в размере 2,5 миллиардов рублей. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Грузинская мечта ищет консенсус. Во вторник представители парламентского большинства вместе с представителем партии Бедина Иванишвили пытались договориться по поводу наркополитики. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
В законодательной инициативе, призванной сделать наркополитику в стране либеральной, почти год – Внутри мечты к ней изначально относились по-разному. Встреча, как заявляли сами участники, это попытка прийти к общему знаменателю, вопреки существующему разногласию.
Декриминализация должна коснуться марихуаны. По поводу других наркотиков, я считаю, что в первый и второй раз призывать к уголовной ответственности не нужно. С этими людьми следует работать в ином ключе. Но если и после этого человек не исправится, разумеется, должна быть предусмотрена уголовная ответственность.
Заявил Карло Купальяни. Его соратник по партии Кахабер Укриашвили основой наркополитики считает три пункта.
Доступ к нелегальным наркотикам должен быть нулевым. Это раз. Два. Мы должны осуществить полную легализацию наркомании. Не наркотиков, а именно наркомании. Что это означает? Что каждый наркоман должен быть поставлен на учет и бесплатно получать препарат, от которого он зависим. Третье. Должны работать различные сдерживающие факторы для предотвращения популяризации наркомании, в том числе и в плане трудоустройства.
Сказал Кахабер Укриашвили и добавил, что наркозависимые не должны иметь возможность работать в госструктурах. Между тем, председатель парламента Иракли Кабахидзе по итогам встречи конкретизировать что-либо отказался, так как считает, что это может навредить последующему обсуждению вопроса. Однако заявил, что основной принцип остается прежним. Это гуманность к наркопотребителям и жесткие меры в отношении реализаторов. Что думает обо всем этом Бедина Иванишвили, неизвестно. Отец-основатель мечты ни до встречи, ни после комментариев не делал. Впрочем, председатель комитета по вопросам здравоохранения Акаки Зуидзе заявил.
Господин Бедина поддерживает гуманную наркополитику, так же, как и все остальные члены команды. Я могу заверить общество в одном – принятие решения не будет тянуться бесконечно. Возможно, будет проведено внутреннее голосование, если такая необходимость возникнет. Решение мы примем в любом случае.
Этого решения уже год ожидают представители движения «Белого шума», которые в составе национальной платформы наркополитики разрабатывали законодательную инициативу. С тех пор авторы законопроекта, говорит активист Бека Цикаришвили, уже пошли на ряд уступок, после чего в него были внесены определенные изменения. О чем удастся договориться в мечте, пока неизвестно. Но для «Белого шума» принципиально важной остается отмена статьи 273 Уголовного кодекса. Почему? Объясняет Бека Цикаришвили.
Это та статья, которая делает наркопотребителей криминалами. Мы предлагали отменить ее не сразу. Для начала должны заработать механизмы превенции в системе здравоохранения. А скажем, через год, когда все сервисы заработают, статья будет отменена. Пока наркопотребление является криминалом, пусть даже во второй или третий раз человек, употребляющий наркотики, не сможет вернуться в общество. Важно, чтобы эти люди могли изменить социальную среду, чтобы у них появились перспективы ресоциализации. Без отмены 273-й статьи это невозможно.
Говорит Цикаришвили. На сегодняшней встрече представители парламентского большинства обещали принять решение в самые короткие сроки. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В четверг госслужащие Абхазии вышли на субботник. Президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба с сотрудниками своей администрации тоже работал недалеко от президентской резиденции в Сухуми. Они расчищали заброшенный подземный переход. Нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской удалось ненадолго отвлечь абхазского лидера от трудов и расспросить о состоянии города.
Хаджимба, что вы здесь делаете с лопатой?
Приняли тот призыв премьер-министра по приведению порядка в своей республике, по очистке всех территорий. Это тот мизер, который мы можем, к сожалению, пока сделать. Но в этом процессе должны участвовать каждодневно все структуры всех администраций районов и городов. Тогда у нас будет другая ситуация, более приемлемая для нашей страны. Одними субботниками задачи не решили.
А как вы оцениваете состояние города?
Не самое лучшее. Все разговоры о том, что нужно что-то делать, остаются разговорами. А дел, к сожалению, не очень-то много.
Можно сказать, что вы не удовлетворены состоянием города по части его чистоты и санитарного состояния?
Можно сказать, что неудовлетворительное состояние.
Скажите, пожалуйста, как президент, кроме того, что выйти на субботники и самому что-то сделать, вы видите какие-то другие возможности решать эту проблему?
Да, есть такие пути решения, это кадровые. За город нужно переживать каждый день, а не говорить о том, что нужно наводить порядок, к сожалению.
Скажите, пожалуйста, вы часто бываете в стороне от главной трассы, по которой вы ездите на работу?
Да, бывает. Откровенно говоря, даже в наших деревнях не самая лучшая ситуация. В части, касающейся проблемы мусора и того, как мы относимся к своей прилегающей территории, места, где мы живем.
Я понимаю, что выйти, убрать, но все-таки эта проблема, конечно, не решает. Как эта проблема должна решаться?
Не, ну кадровый вопрос – это кадровый вопрос. А и помимо кадрового вопроса, есть еще структуры, которые обязаны каждодневно заниматься работой по очистке территории, приведению города в порядок. И структуры должны нести ответственность за то, что происходит в том или ином районе или городе.
Какую ответственность кто может понести?
Дело не в том, что нужно оказывать людям. Люди должны сами понимать, место, в котором мы живем, страна, в которой мы живем, она должна быть такой, как у нас, например, во дворах. Пытаемся сохранять чистоту в своем доме. А это не наш дом, общий дом, который требует внимания всех вместе взятых. Они нести должны ответственность за, предположим, качество плохой работы на том или ином фронте. Есть соответствующие меры наказания, начиная от взысканий, ну и, конечно, это снятие с должностей, если человек не выполняет своих обязанностей.
Вы готовы кого-то снять?
А почему бы и нет? Мало я снял уже кого.
От перемен мест слагаемых такое ощущение, что сумма меняется мало.
Не всегда, наверное, это дается так легко и просто. И не всегда видны, наверное, результаты. Но поверьте, от перестановок все равно есть соответствующий результат.
Сегодня четверг, да?
Да.
Госслужащие все вышли на субботник. Почему все-таки в четверг? Они сегодня оставили свои места и работают?
Я думаю, что и это немаловажная работа. Один день уделить этому вопросу особое внимание было бы, наверное, тоже важно.
Вы сегодня здесь.
Это тоже
что
моя
вы хотите
работа.
Хотите сказать людям этим?
Мы почистим сегодня, но это не означает, что она так должна, эта работа, остаться. Ее нужно приводить каждый день в порядок, ее нужно поддерживать. Вот что нужно сказать людям, чтобы поддержка порядка была внутри у каждого из нас.
С президентом самопрозглашенной Республики Абхазия Раулем Хаджимба беседовала Елена Заводская. Время обзора юго-осетинской прессы. С ним из Цхинвали Зарина Санакоева.
Трамп признал право нации на границе, пишет газета «Южная Осетия». Буквально через 5 дней после избрания на пост президента США Дональд Трамп подписал распоряжение о строительстве хорошо укрепленной стены между США и Мексикой, что вызвало шквал негодований в стране и Мексике. Позже на пресс-конференции Трамп заявил: «Нация без границ не нация», и добавил: «США начинают наводить порядок на границах», напоминает издание. Автор Александр Келехсаев считает, что эту точку зрения гостинская делегация на женевских дискуссиях может использовать как аргумент в свою пользу. В такой ситуации вновь становится актуальным вопрос, чтобы в рамках женевских дискуссий Южная Осетия жестко ставила вопрос о деструктивном воздействии на ход дискуссии представителей США, чье усердие в этом международном формате оказывает разрушительное влияние. США занимаются прямой эскалацией на женевских дискуссиях, ведя ситуацию к обострению, инспирируя и торпедируя конфликтные идеи. Вместе с тем, преступные действия США на границе с Мексикой могут стать хорошим аргументом для гостинской делегации на дискуссиях, пишет Южная Осетия. В преддверии 26-й годовщины царской трагедии, когда 20 мая 1992 года на объездной дороге была расстреляна колонна беженцев, направлявшихся из Цхинвала в Северную Осетию, прокуратура Южной Осетии обнародовала имена ряда исполнителей этого и других преступлений и объявила их в международный розыск. Новости об этом публикует Яусинформ. В сообщении говорится, что в сентябре 1994 года сотрудниками милиции удалось установить свидетеля вышеуказанного преступления – Мендиашвили Василия Дмитриевича, который показал, что, находясь в селе Тамарашени, узнал от Чухуладзе Дате, что последний вместе со своим братом Чухуладзе Филиппом, Микеладзе Вахтангом и Кахняшвили Ревазом при поддержке Ахалцихского батальона на БМП совершили 20 мая 1992 года в селе Низар указанное преступление, прокомментировала пресс-служба Генеральной прокуратуры Южной Осетии. 12 января 2017 года обвиняемые по данному уголовному делу были объявлены в международный розыск, и в отношении их с Хинвальским районным судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет Яусинформ. Сайт медиацентра ИР публикует заявление Аланской епархии, в котором авторы комментируют интервью руководителя пресс-службы Владикавказской и Аланской епархии Ольги Байматовой, в котором она, в числе прочего, сказала: «Мы выступаем за возрождение Аланской православной традиции, но при этом важно не скатиться в национализм, который будет превалировать над духовным. История знает примеры, когда этноцентризм в некоторых церквях приводил в конечном итоге к большим проблемам». Нельзя строить свою церковь на националистической основе. Это противоречит православному вероучению, ведь у Господа нет ни эллина, ни иудея. Национализм присущ именно греческим схизматикам, к которым относит себя Оландская епархия. В официальном заявлении Оландской епархии опровергаются обвинения, а в заключении авторы приходят к мнению, что это и есть официальная позиция Владикавказской епархии по поводу признания и вхождения в состав РПЦ Оландской епархии. Из вышеприведенного текста ясно следует, что никто нас, как Оландскую епархию, никуда не собирался принимать и признавать. Имеющий глаза да видит, имеющий уши да слышит. Надеемся, что это заявление расставит все точки над «и» и прекратит со стороны властей травлю, клевету и ложные обвинения в адрес части духовенства Оландской епархии, которая не предала своего епископа и осталась верной своей церкви и ее народу, заявляет Оландская епархия. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. Вела программу Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.